Мы продолжаем чтение книги Евгения Борисовича Глушакова «Великие судьбы русской поэзии». Евгений Абрамович Баратынский. Часть вторая. 9 лет прошло с того злополучного момента, когда пажи с замирающим сердцем открыли запретную шкатулку. Пожалуй, многовато за такое страшное преступление. Впрочем, судьбы великих поэтов складываются единственным непостижимым образом, когда, что называется, не прибавить, не убавить. В этих судьбах и заключается сокровенный рецепт их изумительных творений. Но если поэзия является ничем иным, как обновлением духа, то поэтические взлеты всего ощутимее на переломах судьбы. Вот почему таковыми переломами жизнь поэтов необыкновенно богата. Совсем недавно рвавшийся на свободу, а теперь наконец-то ее обретший Баратынский, вдруг оказывается не прочь послужить еще. Известно, что человек привыкает ко всему, даже к своей тюрьме, а тут и ставший родным полк, и многочисленные друзья среди сослуживцев, и новенький мундир, признаться, по нраву, да и жена нового губернатора чудо как хороша. Однако болезнь матери вынуждает новоиспеченного прапорщика взять 4-месячный отпуск и приехать в Москву, а там и подать прошение об отставке, которое было удовлетворено 31 января 1826 года. Полугодом прежде Пушкинской началась ссылка Евгения Абрамовича, полугодом прежде и закончилась, и пробыли они в изгнании 6 лет. Тут чувствуется некий единый стандарт в отношении российского самодержавия к великим российским поэтам. Но и сами поэты во многом оказались сходны. При ссылке умудрился без памяти влюбиться в жену своего высшего начальника, местного генерал-губернатора. Пушкин в Елизавету Ксарьевну, Воронцову, Баратынский в Аграфену Федоровну Закревскую. Такое вот неуважение к старшим чинам. Впрочем, и отделались поэты от этих не слишком удобных увлечений совершенно одинаковым образом, а именно из полюбившихся им замужних дам понаделали героинь своих наиболее крупных произведений. Александр Сергеевич написал с Воронцовой Татьяну Ларину для Евгения Онегина, а Баратынский с Закревской княгиню Нину для Бала. А стоило губернаторшим соблазнительницам покориться вдохновению их прославленных воздыхателей и перевоплотиться в пленительные поэтические образы, как на душе у влюбленных творцов заметно полегчало. Об этом чудесном свойстве своего признания Баратынский и написал в одном из писем той поры. «Поэзия – чудесный талисман. Очаровывая сама, она обессиливает чужие вредные чары». Ну а генерал-губернаторы, хотя и не были приглашены в литературное бессмертие, тем не менее посодействовали скорейшей отставке и отъезду страстных поэтов подальше от греха. В случае с Пушкиным это выглядело буквально как ссылка из ссылки. Москва, отдалившая Баратынского от испытанных друзей и столичного кипения литературной жизни, показалась ему скучной. Общение Евгения Абрамовича поначалу ограничивается 2 ближайшими приятелями, Денисом Давыдовым и Александром Мухановым. В доме поэта-партизана Давыдова он еще в 1825 году, будучи в отпуске, познакомился с Анастасией Львовной Энгельгард. И вот не матери Евгений Абрамович обвенчался с полюбившейся ему девушкой. Брак этот разочаровал многих. Анастасия Львовна отнюдь не обладала изящной и томной лигической наружностью, а поэтому в крифе вкось судачащей светской толпе показалась не слишком удачной иллюстрацией к стихам своего мужа. Однако же он был счастлив. В каком-то смысле предпочтение Баратынского явилось полной противоположностью выбору, сделанному Пушкиным, ибо внешность Натальи Николаевны была куда как поэтична. А вот если говорить о сердце и душе обеих избранниц, получается обратная ситуация. Почти полное равнодушие к стихам со стороны супруги Александра Сергеевича и глубокое понимание поэтического слова женою Баратынского. Если для Пушкина подчас оказывалось невозможным добиться хотя бы элементарного любопытства Натальи Николаевны к его новым произведениям, то Анастасия Львовна не только с величайшим вниманием выслушивала стихи мужа, но обязательно их переписывала, а в суждениях о поэзии проявляла такой вкус, что без ее одобрения Баратынский ничего не печатал. Впрочем, оба поэта, каждый в первую пору своей семейной жизни, были счастливы, но, как известно, вечное блаженство на земле невозможно, и если счастье Пушкина было разрушено именно ввиду бесцеремонной и нахальной близости общества, то семейные радости Баратынского выдохлись и оскудели как раз по причине почти полной изолированности поэта от этого самого общества. В 1827 году вышла его первая книга «Стихотворение Баратынского», замысел которой возник еще в Финляндии. Именно оттуда, 4 годами прежде, поэт обратился к издателям «Полярной звезды» Бестужеву и Рылееву с просьбой помочь в его осуществлении. Они согласились и даже заплатили Евгению Абрамовичу 1000 рублей за право издать его сочинение, но с выпуском затягивали. Вероятно, стихи элегического поэта показались будущим декабристам, а тогда тайным заговорщикам, слишком аполитичными. В письме Пушкину Бестужев признался, что перестал верить в дарование Баратынского. Поселившись в Москве, Евгений Абрамович обратился к другому издателю, редактору журнала «Московский телеграф», с предисловием которого книга и была вскоре напечатана. Причем оценка творчества Баратынского, высказанная Полевым, была и щедра, и небесосновательна. В том роде, в каком он пишет, до ныне никто с ним не сравнялся. Что это за род, издатель не назвал, однако можно полагать, что речь идет о философской лирике. А в пору, когда еще не прозвучал Тютчев, таких мудрых и глубоких стихов, пожалуй, и в самом деле еще ни за кем не числилось. И муза Баратынского, может быть, несколько педантичная и холодная, все еще оставалась самой интеллектуальной на российском Парнасе. В 1828 году Евгений Абрамович пробует служить на гражданском поприще и поступает в межевую канцелярию. 2,5 года пересиливает себя, и хотя служба не слишком его отягощала, поэт все-таки увольняется. «Не гожусь я ни в какую канцелярию». Москва, не в пример прозападному Петербургу, обращенная к России, пробует заинтересовать своим славянофильством и Баратынского. Поэт не только знакомится, но и довольно коротко сходится с московскими писателями, составлявшими общество любомудров: Хомяковым, Веневитиновым, Адоевским, Шевыревым, с критиком Иваном Кириевским, тоже любомудрым, даже завязывается дружба. Отсюда и частые посещения Евгения Абрамовича салона Елагиной, матери братьев Кириевских. Становится он завсегдатаем гостиной Зинаиды Волконской, представлявшей в одном лице поэтессу, певицу, композитора и просто красавицу – В ее доме на Тверской с завидным постоянством и охотой собирался весь цвет русской аристократии и культуры. Но лишь до тех пор, пока в 1829 году Северная Карина не оставила навсегда отечество и не уехала в Италию. Именно у Волконской Евгений Абрамович впервые увидел Адама Мицкевича и услышал его вдохновенные импровизации. Тогда же, при отъезде польского поэта в Петербург, довелось Баратынскому участвовать и в его прощальном чествовании. На золотом кубке, поднесенном знаменитому гостю московскими литераторами, среди прочих выгравировано имя Баратынского, однако его поэтическое слово, посвященное польскому собрату, оказалось и значительнее, и долговечнее нацарапанного художником на благородном металле. Не бойся едких осуждений, но упоительных похвал. Не раз чаду их мощный гений сном расслабления засыпал. Когда, доверясь их измене, уже готов у моды ты взять на венок своей камине ее тафтяные цветы. Прости, я громко негодую, прости, наставник и пророк, я сукоризный указую тебе на лавровый венок. Когда по ребрам крепко стиснут пегас удалым седаком, не горе, ежели прихлыстнут его критическим хлыстом. В том же 1828 году под одной обложкой вышли две стихотворные повести «Бал Баратынского» и «Граф Нулин Пушкина». Совместная книга вызвала дружное приветствие соратников, и противники обрушились на нее с общим энтузиазмом. В дамском журнале Шаликова был помещен критический разбор бала и эпиграмма на обоих поэтов, построенная на топорной попытке каламбура относительно балов и нулей. Надеждин в «Вестнике Европы» назвал поэмы прыщиками на лице нашей вдовствующей литературы. А вот журнал «Славянин» охарактеризовал произведение Пушкина и Баратынского общим резюме «высокая простота». В 1831 году два лучших поэта опять выступили единым фронтом уже в альманахе «Деница», и на сей раз в жанре эпиграммы, и опять прицельный огонь по общему врагу Фадею Булгарину с его романом «Иван Выжигин». Если Александр Сергеевич перекрестил незадачливого автора в Авдея Флюгарина, то Евгений Абрамович подыскал другое, не менее меткое и узнаваемое имя. Поверьте мне, фиглярин-моралист нам говорит преумиленным слогом: «Не должно красть, кто на руку нечист, перед людьми грешит и перед Богом. Не надобно в суде кривить душой, нехорошо живиться клеветой, временщику подслуживаться низко. Честь, братцы, честь дороже нам всего. Ну что ж, Бог с ним. Все это к правде близко, а может быть, иного для него». К творчеству трех современников Пушкин относился особенно ревниво, не позволяя в своем присутствии хоть сколько-нибудь их критиковать. Это Дельвик, Языков, Баратынский. Ну а сам Евгений Абрамович мыслил о себе весьма скромно, при этом понимая, что за великий гений живет и творит рядом с ним. Вот одно из его молодых обращений к Александру Сергеевичу. «Иди, довершай начатое, ты, в ком поселился гений. Возведи русскую поэзию на ту ступень между поэзиями всех народов, на которую Петр Великий возвел Россию между державами». Думается, что это напутствие, если и не вдохновило Пушкина на создание стихотворного романа «Евгений Онегин», то по меньшей мере поддержало в работе над ним. Разумеется, и сам Баратынский не избежал влияния со стороны своего гениального друга. В частности, именно после повести Белкина взялся он за прозу и в 1831 году окончил «Перстень», свой единственный эксперимент в повествовательном жанре. Однако в целом Евгений Абрамович был очень и очень оригинален. Недаром Пушкиным было сказано, что Баратынский никогда не тащился по пятам увлекающего свой век гения, подбирая им оброненные колосья. Он шел своею дорогой, один и независим. Этим увлекающим свой век гением был, разумеется, никто иной, как Жорж Гордон Байрон, воздействие которого не избежал и сам Пушкин, а позднее Лермонтов. Во власти величайшего поэта эпохи романтизма оказался и Мицкевич. Именно к Мицкевичу обращено стихотворение Баратынского. «Не подражай, своеобразен гений и собственным величием велик. Доратов ли, Шекспиров ли двойник? Досаден ты, не любят повторений с Израилем певцу один закон, да не творит себе кумира он. Когда тебя, Мицкевич, вдохновенный, я застаю у Байроновых ног, я думаю, поклонник униженный, восстань, восстань и вспомни, сам ты Бог». Баратынский не был плодовит. Может быть, по той причине, что возможность высказать себя в дружеской беседе нередко делала излишними поэтические излияния перед читающей публикой. Но как прекрасны, исполнены оригинальных мыслей живого чувства были эти беседы, знали только немногие счастливцы. Увы, стихи всегда бледнее этих непосредственных проявлений личности всякого подлинного поэта. Баратынский не исключение. Склонность же его к дружескому общению, к импровизированному обмену мыслями определенно роднит Евгения Абрамовича с другим великим, с другим русским поэтом-философом Тютчевым. В 1832 году Баратынский продал Смердину полное собрание своих сочинений, и через 3 года оно вышло. Стихотворение Евгения Баратынского в 2 частях, а затянулось издание в связи с доработкой текста. Будучи требователен к себе, автор редактировал даже уже появлявшиеся в печати. Тормозила выход книги и пересылка корректур, поскольку печатание шло в Москве, а сам Евгений Абрамович проживал в эту пору в Маре. Однако же, как не отделывал свои произведения мастер, публика, да и критика не сумели проникнуться их совершенством. Не исключено, что творческое восхождение художника дает эффект, противоположный желаемому. Чем выше он поднимается, тем более и более удаляется от обывателя, и все менее и менее понятен ему. Встреченный триумфально в начале поприща, Баратынский, как и Пушкин, изведал равнодушие читателей к своим зрелым стихам. Общая участь всех великих. Впрочем, и самих творцов их собственный индивидуальный поиск разводит столь далеко, что и они оказываются порою бесконечно чужды друг другу. Хорошо Александру Сергеевичу. Его поэтическая вселенная, кажется, была способна вместить все и всех, от Гомера до Шекспира, до детской писательницы Ишимовой и кавалерист-девицы Дуровой. А вот Евгений Абрамович, творчески разминувшись с Пушкиным, не сумел оценить Евгения Онегина и посчитал его подражанием байроновскому Чайльд-Гарольду. До неприличия хохотал над повестями Белкина, не чувствовал прелести пушкинских сказок. В 1836 году, после смерти тестя, на Баратынского наваливаются хозяйственные заботы всего семейства Энгельгартов. постоянные разъезды из имения в имение, и в Тамбовскую Мару, и в Тульский Скуратов, и в Глебовское под Владимиром, и в Казанские поместья Алтамышка и Марак, Вознесенское. Заклад и перезаклад имений, займы, расчеты с кредиторами и опекунским советом, контроль за управляющими, их назначение и смещение. Все это отвлекало от литературы и лишало покоя, столь необходимого для глубоко прочувствованных элегий философской лирики. Ведь мудрость хоть и порождается пережитыми страданиями, но появляется на свет уже позднее, в период праздности и безделия, как светлый, умиротворяющий взгляд в прошлое. А тут не то, что писать, но и задуматься о жизни стало некогда. Гибель Пушкина, последовавшая в январе 1837 года, оборвала последнюю, самую сердечную, самую кровную связь Евгения Абрамовича с миром поэзии, так полно и дерзновенно олицетворяемой его великим другом. И как слабое утешение, в горестной потере Жуковский, разбиравший бумаги умершего, счел необходимым познакомить Боротынского с восторженными отзывами Александра Сергеевича о его творчестве, так и оставшимися в черновых набросках ненаписанных статей.
Сей поцелуй, дарованный тобой, преследует мое воображение, и в шуме дня, и в тишине ночной я чувствую его напечатление. Сойдет ли сон, и взор сомкнет ли мой? Мне снишься ты, мне снится наслаждение. Обман исчез, нет счастья и со мной. Одна любовь.
К концу 30-х Евгений Абрамович равно отдаляется от западников и славянофилов, и вообще от литературной жизни, а в отместку нападки из обоих лагерей. Отдаляется он и от Ивана Кириевского. Под каким сильным воздействием этого образованнейшего и умнейшего человека поэт находился, видно из сохранившихся писем Боротынскому к нему. Их более полусотни, но все они датированы 1829-1834 годами. Хуже всего, что теперешняя жизнь деятельного помещика и главы семейного клана была едва ли не отвратительна прирожденному поэту и философу. Под бурью судеб унылый часто я, скучая тягостной неволей бытия, нести ярмо мое утрачиваю силу. Гляжу с отрадою на близкую могилу, приветствую ее, покой ее люблю, и цепи отряхнуть я сам себя молю. но вскоре мнимая решимость позабыта, и томной слабости душа моя открыта. Страшна могила мне, и ближние, друзья, мое грядущее, и молодость моя, и обещание в груди сокрытой музы, все обольстительно скрепляет жизни узы. И далеко ищу, как жребий мой не строг, я жить и бедствовать услужливый предлог. С того времени, как Боротынский вышел в отставку, он оказался в стороне от всякой общественной жизни и ее интересов. Муж-мальчик, муж-слуга из жененных пажей. Высокий идеал московских всех мужей. Нет, это не про него написал Грибоедов. И все-таки, разве теперь он не принадлежит семейству Энгельгартов всецело и безраздельно? Еще более погрустнели, потемнели краски его стихов, и до чего же редко они теперь приходят ему на ум, как правило, заняты хозяйственными расчетами и прочей деловой суетой. В эту пору поэт мечтает о поездке в Германию, о встречах с учеными мужами Европы, мечтает об Италии, но материальные трудности. Не набирается денег даже для летнего отдыха в Крыму, а вот на посещение Петербурга в конце января 1840 года хватило. Встретился с братом Ираклием, сделавшим военную и политическую карьеру и достигшим отцовских высот, генерал-лейтенант и сенатор. Увиделся с литературными знаменитостями, что уже давно числились у Боротынского в друзьях. Познакомился и с Лермонтовым, отметив в молодом поэте явный талант, но не почувствовав к нему ни малейшей симпатии. Побывав на художественной выставке, пришел в восхищение от картины Брюлова «Последний день Помпеи». Все так же прелестно. Это уже впечатление от вдовы друга Натальи Николаевны Пушкиной, промелькнувшей в одном из великосветских салонов. Общий результат – подумывает перебраться в Петербург, но опять же не хватает денег. Осенью 1841 года Евгений Абрамович по собственным чертежам строит в Мураново новый дом. И была им спроектирована удивительная комната, для занятий на которой располагались на потолке. Это чтобы по сторонам не глазели, не отвлекались. Дети, не сумевшие вполне оценить остроумный замысел, называли свою классную комнату «тужиловкой». Но строгий архитектор был, нужно отдать должное, мягким воспитателем.
Thank you.
Последние годы поэт писал мало. В 1842 году вышла тонюсенькая книжечка «Сумерки» сочинения Евгения Баратынского. На этот сборник, исполненный надличностной всечеловеческой скорби, читатели не обратили никакого внимания. Однако отечественные записки весьма уважительно сообщили о его выходе. А вскоре там же появилась большая статья Белинского. Если книгу, изданную Евгением Абрамовичем в 1835 году, Виссарион Григорьевич встретил весьма неодобрительной критической рецензии, то теперь, полностью пересматривая свое отношение, называет Баратынского поэтом мысли и заявляет, что из всех поэтов, появившихся вместе с Пушкиным, первое место бесспорно принадлежит Баратынскому. Осенью 1843 года Евгений Абрамович вместе с женой и тремя старшими детьми наконец-то отправляется в Италию. По дороге посещает Германию, зимует в Париже. Многое видит, со многими беседует, и все-таки в Европе ему тоскливо. Баратынский, так давно туда стремившийся, явно разочарован. Но вот, наконец, Италия. Та самая Италия, о которой он едва ли не всю жизнь мечтал. Впечатлений масса. И музейно-ландшафтных, и улично-простонародных, и вполне светских. В Неаполе поэт возобновляет общение с Зинаидой Волконской, знакомится с художником Александром Ивановым. Но возможно ли, находясь в Италии, не вспомнить своего давнего воспитателя, Джиачинто Боргезе, когда-то в далеком детстве, заронившего в душу мальчика любовь к этой волшебно прекрасной стране? Евгений Абрамович пишет стихотворение дядьке-итальянцу, отправляет его в «Современник», и вдруг 29 июля 1844 года скоропостижно умирает. Только через год тело поэта в кипарисовом гробу было перевезено в Петербург, и 31 августа 1845 года похоронено рядом с могилами Крылова, Гнедича, Карамзина. Наконец-то и Баратынский был присовокуплен к числу ободренных. Мой дар убог, и голос мой не громок, но я живу, и на земле мое кому-нибудь любезно бытие. Его найдет далекий мой потомок в моих стихах. Как знать, душа моя окажется с душой его в сношенье, и как нашел я друга в поколенье, читателя найду в потомстве я. Thank you. Евгений Глушаков. Великие судьбы русской поэзии. В программе прозвучали романсы на стихи Евгения Баратынского. Звучала музыка Михаила Глинки, Дмитрия Бортнянского, Александра Лаврентьева, а также музыка неизвестных русских композиторов конца XVIII века. Читал Терентий Травник.